Колоссянам, о котором мы вместе рассуждаем на хлебопреломлении, основная мысль этого послания – привести сознание колоссян, у которых было немало трудностей, не меньше, чем в любой современной поместной церкви, привести внимание ко Христу, потому что, согласно вот общей мысли в этом послании, Павел видит одну трудность – а если она присутствует, то она обязательно приводит к негативным результатам. Речь идет о понимании Христа. Чем глубже понимание Христа, тем больше оно человека смиряет, во-первых, перед Богом, во-вторых, уже и дает ему правильное формирование, способствует правильному формированию во взаимоотношениях в церкви. Мы с вами прочтем сегодня заключительные стихи 3 главы с 23 по 25, и наше рассуждение будет посвящено теме «Влияние смерти Христа на поступки верующего человека». Послание к Колоссянам, 3 глава, последние 3 стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». Мы с вами начинали 3 главу, в которой есть очень интересные слова. Пожалуйста, обратите на них внимание. Павел пишет так: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И вот эта глава, она посвящена очень глубокому размышлению именно о положении человека, о том, насколько он действительно воспринимает себя, если он действительно Божий человек, спасенный, насколько он воспринимает себя как того, кто понимает именно смерть Христа. В прошлый раз мы говорили о влиянии смерти Христа на жизнь, личную жизнь верующего. Помните, читали очень интересные тексты, говорящие о взаимоотношениях между мужем и женой, между родителями и детьми и отношения к начальнику. В 16-17 стихе вот этой главы Павел акцентирует внимание верующих на то средство, которое помогает людям правильно воспринимать себя. Речь идет о слове Христа. Слово Христово да вселяется в вас обильно, и так далее. После этого мы встречаем с вами стих, слова, вернее, в 17 стихе, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Очень близкая мысль, очень близкие слова с теми, которые мы сегодня с вами прочитали. Действительно, это важная деталь. Павел здесь не просто повторяет то, что он ранее сказал. Явно видно, что он фокусирует внимание на каких-то важных деталях. Мое желание, чтобы мы сейчас вместе на это посмотрели. Итак, в прошлый раз говорили о том, как смерть Христа изменяет взаимоотношения между супругами, между родителями и детьми, по отношению к начальнику. Мое желание напомнить одну деталь, о которой мы очень много в прошлый раз говорили, месяц назад. Одно слово присутствует во всех трех сферах. Это слово «повинуйтесь». Мы говорили об этом. Слово «повиновение» не означает арабское подчинение, а понимание своей ответственности и ее исполнения. Помните, говорили о том, что вот это повиновение присутствует абсолютно во всех сферах, между супругами, между родителями и детьми, по отношению начальника. И говорили о том, что именно смерть Христа, то, что Христос умер на Голгофе за людей, будет обвинением для верующих, у кого не было повиновения на каком-либо этапе. Почему? Потому что Христос, будучи равен Отцу по естеству, по своей природе, Он подчинился Отцу. То есть подчинение Сына Божьего своему Отцу никак не унизило Его, наоборот, возвысило. И вот этот важнейший момент, важнейшая деталь в Библии будет и против меня, и против каждого из вас обвинением, если не будет повиновения на каком-то из этих трех уровней. Мы продолжаем рассуждение, здесь фокусируется внимание на отдельные детали Поэтому позвольте пригласить вас обратить внимание на две мысли в прочитанном тексте. Первое – это евангельские нормы поступков верующего. Безусловно, здесь не будет идти речь о каком-то аскетическом уставе, который когда-то лет 100, 200, 500, 1000 лет назад был создан. Речь идет о евангельских принципах. И мы будем исходить из того, что было прочитано. В эти нормы евангельских принципов идет речь о взаимоотношениях между людьми. Включены абсолютно все поступки, можно добавить к этому, которые рассмотрены были в сферах ранее представленных. Интересное вот выражение, мы прочитали эти слова, снова на них обратите внимание, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей». Надо отметить, что вот в оригинальном тексте вот это выражение «и все» не присутствует. Но смысл, включая в себя вот это сочетание, его более точнее перевести так «и когда вы что-то делаете». Буквально переводится «и если что-то делаете». Стоит вот это сослагательное наклонение, его на русский можно перевести «когда вы что-то делаете». Поэтому вот это выражение позволяет нам сделать вывод, что в эти поступки включено все абсолютно. Мы будем исходить в наших рассуждениях из этого заявления. Для апостола Павла ясно было, что все наши поступки, они включаются вот в этот принцип. Итак, «когда вы что-то делаете». В русской Библии мы встречаем, снова смотрите на стих 23, «когда вы что-то делаете, делайте от души, как для Господа». В русской Библии два одинаковых слова. На языке оригинала это разные слова, которые очень интересное сочетание между собой имеют. Первое указывает на цель, которую мы преследуем. Второе – на процесс, когда мы это делаем. Вы понимаете разницу? То есть перед нами цель – построить дом. Первым делом мы закладываем, сначала решаем архитектурные вопросы, потом заливаем фундамент, стены, крышу и так далее, отделка. То есть цель – построить дом, а детали уже, это уже поэтапное исполнение. Вот для Павла было ясно одно, и он это желает донести верующим в Колоссах. Все, все наши поступки имеют цель. Это правда, друзья. Без цельных поступков никто из нас не делал. Хочу уверить и себя, и вас, мы не будем их делать. Для каждого поступка у нас есть цель. Какая это цель? И вот достижение этой цели, надо эту цель еще достичь. Поэтому, когда вы ставите пред собой какую-то цель и идете к этой цели, есть важный принцип, на который мы обратим внимание. Делайте от души, как для Господа. Итак, в нормы наших поступков, в евангельских поступков, точнее, мы говорим о евангельских поступках, включается абсолютно любой наш поступок, который имеет две сферы – цель и процесс достижения цели. Далее, содержание, каково содержание вот этих вот норм. Мы опять не говорим об уставе каком-то в средневековом, какого-то монастыря. Мы говорим о том, о чем Библия очень ясно говорит в прочитанном тексте. Три элемента вот этих вот принципов здесь явно просматриваются. Мое желание не уклоняться от Писания, посмотреть на то, что здесь заложено. Итак, содержание евангельских норм совершения поступков. Первое. От души. Знакомое выражение. Душа – это воля, чувство и разум. Что это означает? В любой поступок вовлечены, и для Павла это простая истина, вовлечены наши чувства, вовлечен наш разум и вовлечена наша воля. То есть здесь Павел желает донести до верующих простую истину. Все поступки должны быть осмыслены, должны быть с желанием и должны быть добровольными. Я описываю каждую из сфер души. Каждый поступок должен быть осмысленным, с желанием и добровольным. Это первый элемент очень важный. Мы говорим, почему ты так вот бессердечно к этому относишься? Или к человеку, или к работе. Знакомо это выражение. Для верующих людей все поступки в одну категорию включаются. Все. Вот все, что верующий делает, все это должно быть от души, то есть осмысленно, с желанием и добровольно. Знакомое выражение «невольник, не богомольник», насильно мил не будешь. То есть если верующий должен понимать цель, которую он ставит перед собой в любом поступке, делать к этой цели идти с желанием и делать это добровольно, не из-под палки. Это первое, первый элемент вот этих норм. Второе – служа Господу. Второе выражение, которое здесь мы встречаем, в языке оригинала – служа Господу, как Господу, не для Господа, а как Господу. Особой разницы между этими оттенками нет. На мой взгляд, более глубокая истина вот здесь закладывается, как Господу. Обрати внимание на то, что Писание, согласно этого текста, абсолютно все поступки верующего человека рассматривает как форма служения Богу. Не так ли, друзья? Все, что вы делаете, делайте как Господу. Это значит, друзья, все, что я делаю, все, что вы делаете, оно кому-то служит. Для верующих людей цель одна – это служение Богу. Мы пойдем далее, но эта мысль хотел бы, чтобы осталась в нашей памяти. Все поступки верующего Писание рассматривает, мы говорим о библейском верующем, как форма служения Богу. Третий элемент – служа Богу, а не людям. Это важный акцент. Как Господу, а не людям. Писание представляет верующего свободным от рабства людей и служащим Христу. Давайте мы разовьем немножко эту мысль. Служа как Господу, а не людям. Скажите, пожалуйста, можно ли поставить выражение «а не служа людям»? Слово «служа» по отношению людей можно? Безусловно. Вот это слово «служа», оно относится «служа как Богу», но не «служа как людям». Хоть оно повторно здесь не упоминается, но оно явно указывает на эту деталь. Поступки человека, мы к этому чуть позже придем, разделяются все поступки, мои и ваши, на две категории. Все поступки на служение Богу и на служение людям. Все, друзья. Писание другого не предусматривает. Далее. Когда речь идет о том, что как Господу, явно указывается на то, что у верующего есть понимание подчиненности Богу, о чем ранее шла речь, о подчинении, помните, повиновении. То есть, если человек служит Богу, идет речь о том, что он понимает, что есть Господь, что жизнь его должна быть служением Богу, и он это делает. То есть он подотчетен Господу. Смотрите, что Павел пишет. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами людей». Есть потенциальная возможность у верующих людей, искупленных, стать рабами людей. Есть? Всегда есть. Поэтому это предостережение. Верующий должен понимать статус свой перед Богом, если он действительно искуплен, Богу служи. Но потенциальная возможность всегда будет склониться на то, чтобы служить людям, а точнее, есть очень хорошее выражение в русском языке, выслуживаться, прислуживать. Служить рад, да прислуживаться тошно, знакомо классическое выражение. Писание предупреждает верующих людей, вы куплены дорогою ценою. Поэтому важная деталь, если я или вы становитесь рабами людей, мы грешим. Почему? Потому что текст очень ясно об этом говорит. Не делайтесь рабами людей. У меня вопрос серьезный. Вопрос для того, чтобы каждый из нас об этом размышлял. Тем более, что перед нами очень серьезные видимые знаки, приводящие наше внимание к Голгофе. Кому я служу? Являюсь ли я рабом человека? Я скажу прямо, что я, как человек с человеческой природой, всегда буду склонен говорить так. Нет. И вы то же самое будете делать, правда? Потому что природа нас к этому толкает. Мы дальше посмотрим на некоторые принципы, которые Писание, на которые обращает внимание, чтобы вывести нас, есть выражение, на чистую воду и поставить нас напрямую перед Господом. Далее. Итак, мы коснулись содержания евангельских норм совершения поступков. От души. Первая норма, первый стандарт. Второе, как Господу. Третье, не людям служа. Далее мы говорим, коснемся деталей, что правильное отношение к Богу формирует правильные отношения к другим. Если я служу Богу, скажите, пожалуйста, будет ли на меня иметь влияние поступки других людей? Как вы думаете? Но если передо мной задача поставлена, какая? Служи Богу. Кому я служу? В любом деле, друзья, помните, что речь идет о всех наших поступках. А я не буду этого делать. Это не мое дело. Это не моя сфера. It's not my business. Вот это наша природа. Я не буду этого делать. Подожди, а кому ты служишь? Если ты служишь людям, это нормально, что ты так говоришь. Ничего странного в этом нет. Но тогда ты должен признать, что ты людям служишь, а не Богу служишь. Именно Голгофа к этому подойдем, будет обвинением для каждого из нас, если наши поступки будут по отношению людей. Потому что Христос Иисус умер за грехи людей, тогда, когда никто из них хорошего ему ничего не сделал. Не так ли, друзья? Христос на Голгофе, смерть Христа будет обвинением для нас. Если мы сегодня выборочно относимся к людям, я не буду иметь с ним дело, я не буду это делать. Друзья, а Христос сделал. Вот и все, друзья. То есть здесь не надо говорить о том, что у меня какое-то представление, у меня очень весомые аргументы, почему я к этому так отношусь, а к этому так отношусь. Именно Христос с Голгофы будет для нас обвинением. Правильное отношение к Богу формирует правильное отношение к другим. Научившись служить Господу, легче строить отношения с людьми. Потому что ты понимаешь, что ты Богу служишь. Научившись служить Богу, Описание призывает нас служить Богу во всех поступках, не так ли? Научившись служить Богу во всех поступках, нам легче строить отношения с людьми. Почему? Вы догадываетесь, вывод какой? Потому что ты понимаешь, что ты Богу служишь. Все, вопрос решен. И люди здесь, поступки людей, их характеры и многое другое, они отходят на второй план. Почему? Потому что ты служишь Богу. Все. То есть у тебя задача поставлена – служи Богу. Идет речь о моем личном отношении к людям, не о том, как они меня воспринимают. Вспомнить жизнь Христа? Кому Он служил, скажите? Он пришел исполнить волю Отца Своего, Он служил людям. Люди Ему служили, они Его убили. Изменило ли это отношение Христа к людям? Нет. Здесь не идет речь о том, как люди ко мне относятся. Речь идет о моем отношении к людям. Вы понимаете серьезную разницу? Чаще наши поступки продиктованы тем, что кто-то мне что-то сделал, но не тем, что я ему должен сделать. Не в отместку за то, что он мне сделал, а послужить. Действительно, это серьезные вопросы. Главное для верующего не что он тебе сделал, а что ты ему сделал. Верующие хорошо понимают, что Господь не будет с меня спрашивать за мой поступок, вернее, не примет моих объяснений, что я вот с этим братом, с этой сестрой вот так поступил, потому что они мне вот это сделали. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Он ни одного довода моего не примет. Это правда, друзья. Он будет спрашивать, почему ты так поступил. Меня не интересует, что он тебе сделал, а обвинителем будет кто для меня? Христос. Вы помните, что говорит Христос? Отец никого не судит, но весь суд передал Сыну. И вот Сын будет судить абсолютно каждого человека. Я смелюсь сказать, не будет Тома зачитывать наших преступлений. Суд будет достаточно простой. Когда ты придешь, я приду к Богу со своими аргументами, если мы осмелимся что-то Богу сказать, я уверяю вас, ни я, ни вы, ничего не смелимся Богу сказать. Ничем мы не способны будем оправдаться. Писание прямо говорит, тогда тот, у кого сердце, как сердце львиное, самый храбрый, возопьет. Вот это будет Божий суд. Ни одно мой аргумент не будет принят в расчет. Посмотрит на меня Христос. На нем будут видимые знаки распятия. Помните, Откровение об этом говорит? Агнец как бы заколный. И вот этого взгляда Христа, который однажды посмотрел на Петра отрекшегося, будет достаточно, чтобы вынесен был приговор. Это будет, друзья. Мгновенный суд. Поэтому нам надо понимать, что этот суд будет. Исходя из этого, безусловно, следить и за своими поступками. Важное для верующего не то, что он тебе сделал, а что ты ему сделал. Еще одна деталь. Позвольте задать несколько вопросов. Чем продиктованы наши поступки? Чем продиктованы? за последнюю неделю, за последний месяц, за последний день, сегодня с утра. Чем они продиктованы? Наши взгляды, наши мысли, наши желания, наши слова. Чем они продиктованы? Это не праздный вопрос. Все, всем служите Богу. Раньше говорил словом или делом. Помните, Павел в стихах ранее? Поступками других людей продиктовано мое поведение или нет? Почему я отношусь к другому так, как отношусь? Потому что он что-то сделал, сказал. Вот лучшим критерием для меня, пока еще мы не предстали на Божий суд, лучшим критерием для меня будет простой вопрос. Что на моем месте сделал Христос? Все, друзья. Что на моем месте сделал бы Христос? Он бы думал так, как я думаю. Я сомневаюсь в том, что он бы так думал. А точнее скажу, он по-другому думает. Он совершенно по-другому поступил, я смею сказать, во всех поступках. Во всех. Почему? Потому что он Господь. Почему Писание обращает наше внимание на то, чтобы действительно подражать Христу, чтобы помышления у него были? Евангелие, у нас помышления какие у Христа. Евангелие говорит о помышлениях Христа. Итак, что бы Христос сделал на моем месте в данной ситуации? Евангелие дает верующему радость и в самых худших обстоятельствах, делая его свободным во Христе. Почему? Потому что он служит тому, у кого настроение не меняется. Семь пятниц на неделе, знакомое выражение? У Бога настроение не меняется. Бог неизменный. И если верующий понимает, что он служит Христу, то для него это радостно. И не важно, как, что другие делают. Вы понимаете, то есть кому человек служит? От кого он будет дальше получать награду, о чем Павел говорит? Победить себя можно только служа Господу. Победить себя можно только служа Господу. Когда перед нами человек на первом месте, который мешает нам, это наша трагедия, друзья. Когда нам кто-то мешает что-то делать правильно, это трагедия на нас. У славян есть такая интересная черта, печальная черта. Они не могут жить без врага, без образа врага. Если его нет, его надо выдумать. Потому что образ врага помогает действовать. К стыду, но это так, друзья. Явно Писание говорит о том, что смотри на Христа. Если действительно ты служишь Христу, для тебя это радость. И не важно, что другие об этом думают. Правда, друзья? Мне вот эти мысли, когда вот готовил проповедь, они заставили очень серьезно снова и снова думать и о моем отношении к Богу. Чем мои поступки продиктованы, мои мысли, мои эмоции, мои слова. Когда верующий оценивает спасение во Христе, смотрит на других, в этом сила для него. На других правильно для верующего смотреть через Голгофу. В этом нет ничего праздного, ничего мистического, ничего психологического, обрабатываем сознание. К этому Павел приводит сознание верующих. Чтобы понимал ты, что твои поступки должны быть продиктованы, они сначала должны пройти через твое размышление о понимании, твоем понимании смерти Христа, а потом уже поступай. Я понимаю, что это очень пространная работа, но думаю, она будет очень правильной, если мы запутались сами себе. Если у нас много неприятелей, если, может быть, у нас проблемы в жизни начинаются. Обрати внимание на Голгофу. Не зря в христианстве есть очень уникальный псалом. На Голгофу веди меня снова. Вы его знаете. Вторая мысль, которую хочется рассмотреть, это основание для евангельских норм поступков является неизбежная ответственность за все дела перед Богом. И текст об этом очень ясно говорит. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Если делаешь как для Господа, то получишь от Него компенсацию». Буквально дословно это слово так звучит. В качестве компенсации получишь наследство. Писание очень ясно об этом говорит. Это не купля-продажа, друзья. Бартер, ты мне, я тебе. Здесь речь идет о более серьезных вопросах. Почему? Это в этом утешение для верующих людей. Потому что жизнь верующего, посвященного Богу, она очень тяжела. Никому Христос не обещал легкой жизни. Он прямо говорит, желающие будут гонимы, желающие жить во Христе Иисусе будут гонимы. Это всегда, друзья, было, есть и будет. Это, к сожалению, большому, может, для некоторых, поэтому многие, видимо, не хотят быть верующими, потому что хочется жить, как я хочу, а Писание заставляет думать о том, чтобы жить как Богу угодно, не как я хочу, а как Богу угодно. Вы понимаете, это разные категории, правда? Это разные стили жизни. И по этой причине, возможно, верую, некоторые люди и не хотят служить Христу. Ну, в рай хочется, а жить по Евангелию не очень хочется. Вот так вот. То есть страдать никто не хочет, а в рай все хотят, правда? Но Писание очень ясно говорит, что путь в получение наследства какой? Если мы дети, дальше, наследники, а если наследники, то мы страдаем со Христом. За что Христос страдал? Евангелие очень ясно об этом говорит. Итак, важная, друзья, деталь – это утешение для верующих. Утешение для верующих. Бог даст тебе наследство. Только за то, что ты будешь служить Господу. Это нормально, друзья, это нормально. Мы работаем, мы осуществляем свою работу, и мы вправе ожидать то, что мне заплатят за мою работу. Скажите, пожалуйста, когда босс мне платит работу, это что, взятка, подкуп? Нет, заработная плата. Люди служат Господу, и Бог, как любящий Отец Небесный, готовит для них больше того, о чем они думают или помышляют. Так Писание говорит об этом. И Павел молится в одном из посланий, говорит, я молюсь, чтобы Бог открыл глаза ваши. Чьи глаза? Верующих людей. Чтобы вы наконец-то поняли. Верующие не понимают. Да, оказывается, не всегда понимают. Глубину вот этого наследства. И непонимание этого наследства, вполне возможно, часто и приводит к тому, что у нас нет особого желания трудиться. Это еще одна из сторон. Если делаешь как для Господа, получишь от Него компенсацию. По тексту об этом прямо сказано. Наследие только от Господа. Бог не дал ему права никому распоряжаться. Никто из нас не прав сказать, ты получишь Царство Небесное, а ты его не получишь. Нам не дано право. Потому что чье это наследство? Отца Небесного. Отец дает наследство. И у него есть конкретный принцип, который он использует. Служишь как Господу во всех поступках, получай наследство. Не служишь как Господу, не получай наследство, получишь другое. Об этом чуть позже. Итак, наследие только от Господа. Наследие за то, что служили Господу Иисусу. Причем во всех поступках. Простой вопрос, и пойдем далее, кому мы служим? Наследство Господь даст тем, кто служили Господу Иисусу. Получение награды – это бесспорно истина. Павел даже и не обсуждает это. Он прямо говорит «зная». Очень сложная грамматическая форма этого глагола, перфектная, продолженная. В это не подвержено никакому сомнению. Это факт, это да и аминь. Мы знаем о том, что получим от Господа наследие. Это одно. То есть мы говорим о главной мысли. Основание для евангельских норм поступков является неизбежной ответственность за все дела перед Богом. Первая категория, когда человек служит как Господу. Но вторая категория, конечно, Библия всегда открывает и одно, и другое. Вторая категория – это любое отклонение. Любое отклонение вызывает соответственное возмездие. Любое отклонение. Любая неправильность для Господа – если уже буквально обращать внимание на это слово, любая неправильность, она вызывает обязательную реакцию. Выражение «а если» и дальше два раза слово «неправильное», то есть любое неправильное вызывает только неправильное. А если что-то мы неправильно делаем, любое неправильное вызывает только неправильное. Все наши поступки разделяются на две категории. Как для Господа и как для людей. Третье Писание не предусматривает. Далее. Несправедливость другого ко мне не является причиной изменить библейский принцип. Смотрите, Писание не предусматривает деталь, если к тебе неправильно отнеслись. Оно говорит, исходя из того, что если ты неправильно поступил, и никакая причина здесь не рассматривается. Это важно. Если ты неправильно поступил, неправильно ты и получишь. Другого ты не получишь. Христос на кресте будет судьей нам. Обвинение для уклонившихся от этого, вот важного принципа, любое неправильное, будет Голгофа. Христос совершил спасение на Голгофе абсолютно для всех людей, за всех людей, добавим, несмотря на их реакцию. Будет ли у меня оправдание пред Господом, что я неправильно отнесся к одному или к двоим? Вы понимаете вот это соотношение? Христос пострадал на Голгофе за всех людей, несмотря на их реакцию. Будет ли у меня оправдание, когда предстану на Божий суд, у вас оправдание, за вас хотя бы одно неправильное отношение к кому-либо? Я смелюсь сказать прямо, не будет. И к доказательствам тому Христос на Голгофе. Все, друзья. Обвинение для уклонившихся будет Голгофа. Не скоро совершается суд над худыми делами, и от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло, Экклесиаст пишет. Вот она одна из причин, которая позволяет нам иногда себя чувствовать на коне, знакомое это выражение, так, бодренько, когда мы сделали что-то неправильно. А видишь, ничего не произошло. Смотрите, 72-й псалом, о чем он говорит? Кто процветает? Кто процветает? Неправедники процветают. Обратите внимание, они на высоте, у них внимание. Но Господь показывает конец для Асафа. И тогда он понимает, что будет праведный суд. Суд обязательно будет потому, что есть справедливый Господь. И он даст это возмездие. Что не сможешь сделать Богу, не делай никому из людей. Я думаю, что это интересная мысль. Во всех поступках мы призваны, как верующие, служить Богу. Если ты Богу, если этому человеку не можешь сделать, Богу не сможешь сделать эту пакость, никогда ее не делай Богу, никогда. Потому что это будет неправильность перед Богом. Во всех поступках служи Богу. То есть, критерий, если ты это Богу не можешь сделать, никогда не делай никому из людей. Это серьезное предостережение. Гарантией воздаяния верующим за неправильное, верующим воздаяние за неправильное, о них идет речь, является нелицеприятие Бога. Последний стих. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Абсолютно все верующие люди в одинаковом положении пред Богом в вопросе воздаяния. Хочу вновь себе и каждому из нас сказать, ни одна большая, самая большая заслуга перед Богом не покроет моего и вашего маленького проступка. Это серьезно. И в книге Езекииля об этом прямо сказано. Если праведник всю жизнь сделал правду, а потом сделал одно беззаконие, ни одно праведное дело ему не припомнится. Несколько вопросов, и у нас время для молитвы. Как повлияло наше понимание смерти Христа на наши поступки? А Христос будет судить всех людей. Именно через Голгофу Он будет судить. Поэтому еще Христос должен был пострадать. Как вы думаете, как я думаю, что вы получите за то, что сейчас делаете, помня, что у него нет лицеприятия? Это вопрос для того, чтобы мы сейчас предстали с ним, с этим вопросом перед Господом. Как я думаю, вот за те поступки, а за лучшее предлагаю взять взаимоотношения с человеком, который вам не нравится. Это самый четкий критерий будет для каждого из нас. Что мне Господь сделает? Что Он мне даст? Если Он сейчас придет, а я делаю то, что я сейчас делаю, что я получу, друзья? Здесь не надо ни Бога обманывать, никого обманывать. Здесь просто надо склоняться перед Богом и умолять Его милости, покаяться пред Ним, исповедаться и умолять Его, Господи, помилуй, спаси, Господи, и очисти. Петр пишет, последний текст прочитаем, помолимся, и как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, с которыми мы пришли к Богу, мы с ними пришли. Далеко не с доброй природой, каждый из нас, и я в том числе, пришли к Богу, даже если мы в верующей семье родились. не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими, они были у вас, в неведении вашем. Вы тогда не понимали, вы были рабами греха. Но по примеру призвавшего вас святого, святой, удаленный от греха, посвященный Богу, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы в чем? Во всех поступках. Та же самая мысль. Будьте святы, потому что я свят. Это Божье требование. Мы преклонимся сейчас перед Божьей святостью, друзья. И знаком Божьей святости пред нами эти видимые знаки, которые указывают на смерть Христа. Бог святой, поэтому беззаконие наше Он не смог простить и стерпеть без Голгофы. Поэтому Христос умер за наши грехи. У нас есть очень серьезная возможность сейчас подготовить сердца наши, души наши, чтобы это дело, все, что делаете, делать как Господу, оно было сделано правильно. Чтобы сейчас было время для исповеданий, для молитвы покаяния, для приведения своего состояния в должное положение пред Господом. И Бог дает эту привилегию, пока мы живы, пока мы дышим и пока Слово звучит к нам. Итак, перед тем, как будем совершать заповедь Господню, соприкасаться со святостью Господней, мы с вами помолимся. Аминь.